Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода и программа «Перекресток». Сегодня мы поговорим о сложившейся ситуации в системе образования Кыргызстана. Очевидно то, что она нуждается в совершенно новом, едином и дальновидном подходе. Основываясь на этом, сегодня рассмотрим наиболее явные проблемы в нашей системе образования. В студии у нас директор КАФ Айнура Чулпанкулова. Ее организация предоставляет консультации о международных образовательных программах. Также в студии Марина Глушкова, член общественно-экспертного совета при президенте Кыргызской республики по вопросам развития образования. Ну а модерировать дискуссию буду я, Адилетбек Турсунов. Следует начать с того, что в системе образования не проводится никакой определенной внятной политики. За последние 20 лет независимости в системе образования Кыргызстана успело проработать несколько десятков министров, при этом общий показатель качества образования не растет. Согласны ли вы с этим мнением? Марина, пожалуйста, вам слово.
Ну, думаю, что не совсем так, потому что некоторые наметки к реформе совершенствования образования начали складываться еще уже почти 10 лет назад. Другой вопрос, что их проявленность не так очевидна по двум причинам. Ну, первое, что все равно еще придется доосмыслять, каким образом и для чего мы должны изменить содержание образования, и это вопросы философии образования. А второй вопрос, что даже то, что сделано, вызывает большие сопротивления на этапе, собственно, подготовки. Большие разногласия, оно не попадает напрямую в систему образования, хотя уже даже если бы мы начали это апробировать на некоторых там школах или в некоторых вузах, то это было бы уже очевидно, что как бы есть результаты от другого подхода.
Но, тем не менее, вот то, что мы видим, мы видим. Да? Мы каждый год говорим о каких-то реформах, каждый новый пришедший министр обещает нам что-то поменять, и поменять кардинально, но за 20 лет независимости, ну, как бы особой такой вот кардинального изменения, в принципе, не только я, наверное, многие видят, не видят. И говорить о том, что проходят какие-то реформы, мне кажется, это не совсем верно. Марин, вы как раз занимались исследованием вот именно в частности образовательных реформ в Кыргызстане. Вот расскажите, какие есть минусы и над чем нужно работать?
Нет, не только исследованием, но и проектированием, собственно, этих образовательных реформ. Поэтому я и пытаюсь говорить, что некоторые шаги в ту сторону сделаны. Другое дело, что их не видно, и это правда. Главное, что страна вот за последние периоды решила, это что она переходит от знаниевой парадигмы образования к компетентностной. То есть есть некоторое, ну, есть представление о том, что нужно перестать формировать сосуды, наполненные под завязочку разнообразной информации, а нужно формировать людей, которые могут что-то делать. И пусть это делание не будет настолько широким, и его не будет так много, но это будут некоторые практические результаты, а самое главное из них, чтобы дети, например, выходящие из школы, могли продолжать учиться, и у них было желание к тому, чтобы учиться.
Вот вы говорите, что реформы проходят, но, к сожалению, мы их не видим. Вот почему? Причины того, что вот мы не видим этих реформ. Это значит, мы сами в этом виноваты, или все-таки система, она не так доработана?
У меня есть два ответа на это. Систему всегда реформировать сложно. Системы плохо реформируются, как правило, методологически рядом со старыми системами обычно выращиваются новые системы.
Но ведь в Советском Союзе была какая-то идеология, люди понимали, чему учат и к чему в конечном итоге приведут эти знания.
Согласна. Вот. Я как раз вот сейчас доскажу про систему и про нас, и вернусь к системе советского образования. Вот системы плохо реформируются, они ригидны, они неподвижны. Реформы начинаются из некоторых разнообразных точек, которые готовы к этому. И, например, в высшем образовании мы видим такие отдельные вузы, которые пытаются нам продемонстрировать другие подходы, другие системы, либо отдельные кафедры, либо отдельные центры, где совершенно очевидно другая жизнь, другое образование, другие цели и приоритеты. Теперь, возвращаясь к тому, почему системы плохо реформируются, это как раз потому, что они должны отвечать целям и задачам, которые перед ними поставлены. И цели и задачи, поставленные в системе образования в Советском Союзе, извините, выработаны. Это были задачи индустриализации, это были задачи...
Но сегодня задачи тоже стоят.
Ну, не индустриализация. Извините. Вот, в смысле, давайте обсуждать, какие задачи. Потому что не задачи...
Да, проблем много в стране. На самом деле.
Проблемы и задачи, под которые нужно заточить систему образования, это разное. Вот я говорю, индустриализации уже нет. Нужно готовить для другой системы производственной. Это первое.
Вот кто нам нужен, на ваш взгляд? Айнура.
Вы знаете, я бы, наверное, хотела вернуться к вашему первому вопросу, потому что он сегодня остается актуальным. И здесь я с вами согласна, что на самом деле те реформы, которые проводились и проводятся у нас в течение, ну, уже почти 24 лет, они, к сожалению, невидимы. Я могу это констатировать, ну, как практик. Потому что сегодня мы как раз-таки вплотную работаем со школами, со старшеклассниками, а также со студентами и выпускниками вузов, которые хотят учиться за рубежом. И мы явно видим через наше обучение, что наши школьники, они не обладают... адаптивными навыками. Вот сейчас вы как раз-таки очень интересный второй вопрос подняли о том, что в Советском Союзе все было понятно, цели, задачи, и знали, куда мы двигались. Вот, к сожалению, люди... граждане не знали, куда они движутся. Да, были задачи. Здесь абсолютно ясно сказали по индустриализации там, да, и так далее. Но мы-то люди были винтиками этой системы. То есть системы абсолютно разные. Сейчас мы находимся, скажем, на этапе строительства демократического, да, общества. Роль человека в демократическом обществе абсолютно другая, нежели в советском обществе. И поэтому в центре должен быть человек. А вот сейчас, какие бы реформы мы ни проводили, в каких бы секторах, неважно, в образовании, в экономике, мы забываем о человеке. Понимаете, в центре должен быть человек. И поэтому сегодня я вижу, что нет того критически мыслящего молодого человека, школьника, студента. Но не студент в этом виноват, и даже не педагоги в этом виноваты. Виновата вот эта система, которую...
Виноват, к сожалению.
Да, виновата, ну, какая-то такая непонятная, вот какая-то хаотичная система существует, да?
И о мы... какой системе можно говорить, если даже книги пишут не по заказу, скажем, Министерства образования, а пишут какие-то НПО и НКО? Непонятно, кто еще там пишет, кого они там нанимают. То есть это, мне кажется, большая проблема.
Да, и вот опять-таки вы подводите к тому, что как раз-таки я хотела сказать, как я вижу вообще эту реформу. Вот действительно, очень много было проектов, очень много было, скажем, энергии со стороны лиц, принимающих решения, и те, кто стоял, значит, во главе Министерства образования. Да. Каждый исходил из своего опыта, из своей компетенции, да, из своего видения. Но вот все-таки, как вы правильно сказали, ясной концепции по реформированию образования у нас нет. Вот, к сожалению, у нас нет, да. И как я это вижу? Я думаю, что очень важно начать методологическую реформу. Вот мы с вами в этом плане в унисон. Я уже об этом неоднократно говорила. О том, что сегодня, первое, да, наши, скажем, дети, они обучаются по учебникам практически не кыргызстанским. Это уже говорит о том, что у Кыргызстана нет своей, скажем, ценностных каких-то установок и концепции.
Я вот вижу, Марина хочет возразить.
Я возражу, если вы посмотрите сейчас учебники, особенно школ с кыргызским языком обучения.
Нет, мы говорим в целом большинство школ с русским языком.
Марин.
Здесь разные есть авторы. Долгое время этим занималась только Кыргызская академия образования. Сейчас
это научные сотрудники, это квалифицированные люди или люди, скажем, с улицы, эксперты какие-то?
Нет, это люди, которые давно работают в академии образования, но я бы сказала, что в большей степени они ведь транслируют предыдущую систему образования. Они в ней выросли, они в ней проработали, и обновление, и понимание новых методов и новых задач — это тяжелая задача для людей, которые очень долго работали по-старому. Я не к тому, что хотела бы их очернить, но я к тому, что говорю, что эта предыдущая система обеспечивает нам подготовку учебников и педагогов.
А вы о какой вот системе говорите, когда говорите о предыдущей? Предыдущая какая? Здесь какие-то, скажем, этапы? Систему вы имеете в виду советскую или какую предыдущую?
Да, это все люди, и ровно как и мы с вами, мы все из советской системы.
Да, я просто, когда говорила, можно я внесу корректировки об учебниках, я просто вижу, у нас учебники в основном российские. В основном, если взять, скажем, в качестве исключения историю Кыргызской республики, там кыргызский язык, все остальные, математика, биология, химия. Я считаю, что это очень такая существенная проблема, заниматься по учебникам российским. Понимаете, все-таки у нас на сегодня все еще мы состоим в каком-то придатковом состоянии. Учебники должны быть кыргызстанские.
Да.
Нет, ну вы знаете, Адилет, вот здесь я опять-таки поспорю. Даже точные науки, они должны все-таки изучать по нашим учебникам. Значит, нужно взращивать наших специалистов, наших авторов. Вот возьмем, например, скажем, Австрию. Я не думаю, что австрийские дети учатся по немецким учебникам, да? Или любую другую страну.
Австрийский учебник химии очень мало отличается от австрийского учебника, от немецкого учебника
Но
химии.
Но тем не менее, это должны быть именно их учебники.
Я хотела зафиксировать свою позицию по этому поводу. Я абсолютно с вами согласна, что нам нужно выращивать своих методологов,
вот
своих философов образования, своих
разработчиков. Насколько я знаю, каждое государство воспитывает своих граждан. И это вполне нормально.
Это важная задача, разрабатывать учебники самостоятельно. Ну, вот в этом смысле я хочу вам сказать, что за 20 лет разработано довольно много собственных учебников, и это не значит, что они все хороши. Вот проблема же в этом, что мы же до этого не занимались разработкой учебников.
Вот поэтому я с вами согласна. Вот поэтому я и говорю, что нужно взращивать. Когда я сказала о методологической реформе, я как раз-таки говорю о том, что нужно взращивать своих специалистов-методологов. Это первая, первоочередная и долгосрочная задача. Конечно, она за год не решается, но ее нужно делать.
Точно есть понимание, как по-новому разрабатываются стандарты. В принципе, есть уже понимание, каким критериям должны соответствовать новые учебники и учебные технологии, через которые они реализуются. Другой вопрос, что вы представляете, сколько надо переобучить людей для того, чтобы они начали с этим работать. Другой вопрос, чем хороша сегодняшняя жизнь, что школа не единственный источник знания, информации и так далее.
И она должна быть.
Нет, пока. Подождите, но уже имея интернет, имея радио, имея телевидение, вы не закроете ребенка. В этом смысле он сегодня гораздо больше узнает через другие источники, чем от учителя, и от этого меняется роль учителя. А это тоже очень важно. Либо я знаю все, и я единственный главный над всеми вами, либо ты фасилитируешь процесс и понимаешь, как обустроить в том числе обмен знаниями между учащимися. Это совершенно равная позиция педагога. А это задача сегодняшней школы – изменить в том числе позицию педагога.
Что вы скажете, как в Европе-то дело обстоит? Там-то интернет-то уже практически везде, не то что у нас. Они отказались от школы.
Дело в том, что вот я могу даже сейчас сказать о нашем опыте обучения наших детей, да, и сравнивая с Европой. Да, действительно, сейчас очень много информации. Но дело в том, что это нужно как бы тоже уметь сортировать эту информацию. При всем при том, что много плюсов в том, что есть интернет, и мир глобализировался виртуально, но есть и очень много минусов. И мы это замечаем на детях. Да? Кроме того, когда мы их готовим к обучению, то они абсолютно не могут ориентироваться в потоке этой информации в интернете. То есть очень много хлама в интернете, и этот хлам, он вредит, собственно, обучению, да, детей. И что касается, скажем, зарубежных стран, то, понимаете, вот я говорила об адаптивных навыках, которым мы обучаем. В центре, скажем, школы за рубежом стоит ученик, студент или ученик, да. И действительно, преподаватель, он является фасилитатором, он является наставником, коучем. И основной навык, который прививается, скажем, учащимся за рубежом, это навык независимого критического мышления. Сегодня я этого не вижу в школах. И это вот огромный плюс, который я отношу к реформам образования. То есть это уже вот вторая, да, проблема, которую, скажем, я как консультант по карьерному образованию и жизненным навыкам вижу. И, к сожалению, ребенок сейчас, так же, как и студент, он просто усваивает материал. То есть что, фактологический материал, что изменилось? Как в советское время они учили и пересказывали заученный материал, так и сейчас. Поэтому вот в этом есть, скажем, кардинальное различие между, скажем, учащимся нашей страны, ну и стран СНГ, да, некоторых стран СНГ, и, соответственно, учащимися, скажем, развитых стран.
А что касается вот государственных программ по реформированию образования Кыргызстана, что вообще чиновники понимают под словом «реформирование»? И что реформируют? Организовывают питание в школах? Это реформа? Или меняют формы школьные? Это реформа. Что вообще чиновники понимают под словом «реформа»? Мне кажется, вот этот вот вопрос, он самый важный и нужный. Потому что не в формах-то дело, а в знаниях.
Да.
Марин, что вы скажете по этому поводу?
Ну, сейчас идет процесс доработки новых стандартов, и они разрабатываются на основе единых требований, единопонимания. Другой вопрос, для того, чтобы формировать о том, что говорила Айнура, критическое мышление, это не обязательно иметь одну линейку учебников, одну стратегию реализации. Это может быть реализовано разными способами. И главное, чтобы мы в результате получили те образовательные результаты, которые заложены в стандартах. Вот поэтому стандартизировать результаты образования, про это уже довольно хорошо все понимают, ведь раньше стандартизировали перечень тем в образовании. И это невозможно в сегодняшней жизни, потому что информация растет, и мы уже никогда не уложим это в систему ни школьного, ни вузовского образования. Сейчас стандартизируют результаты образования. Их не так много. И в смысле задача подвести к ним всех учащихся, это задача педагога, и он должен понимать, что один ребенок стартует с одной возможности, а другой с другой, но его задача выстроить этот образовательный процесс. Но этому не учат наших педагогов.
Почему?
Это не было задачей подготовки, потому что не было задачи центрироваться на ребенке. Задача была на том, чтобы, как мы уже говорили, воспроизводить.
А кто это будет делать, неизвестно.
Вот это стоит задача реформы педагогического образования. И пока мы ее не пройдем, мы ничего не изменим в школах.
Хочу напомнить, что вы слушаете программу «Перекресток». Сегодня мы обсуждаем о сложившейся ситуации в системе образования Кыргызстана. У нас в гостях Айнура Чолпонкулова, консультант по карьерному образованию, и Марина Глушкова, член общественного экспертного совета при президенте Кыргызстана по вопросам развития образования. Недавно нашел интересную статью. Организация экономического сотрудничества и развития, крупнейшая среди рейтинговых компаний, провела исследование на предмет успеваемости. Возглавил рейтинг школ Сингапур, за ним следуют Гонконг, Южная Корея, Япония и Тайвань. Самый лучший показатель среди европейских стран у Финляндии. Она заняла 6-е место. Кыргызстан, к сожалению, даже не был исследован. Вот у меня такой вопрос. Как удалось азиатским странам за такой короткий срок выйти в лидеры?
Подход такой. Ты просто развиваешь студента, ты критически мыслящего человека, да? Ты работаешь над тем, чтобы он смог приобрести уже в школе практические навыки, чтобы он не отрывался, да, от жизни, от практики. И на это, в принципе, ориентированы все страны либеральной экономики. И Сингапур, он, так сказать, не стал исключением. Вы знаете легендарного лидера, который недавно ушел из жизни, да, Ли Куан Ю. И для него вот в приоритетах стратегии образование было очень важным. Да. Вы представляете, из маленького города страны сделать мегаполис. И, конечно же, сейчас все стремятся поехать и получить образование в Сингапуре. Это не только стратегия Сингапура, это стратегия в образовании практически всех развитых стран, то, что их роднит, скажем, да, воспитывать лидеров, критически мыслящих людей, и, соответственно, воспитывать людей. Вот буквально очень много сейчас проводится, скажем, исследований, рейтингов, да, и какие наиболее успешные, скажем, выпускники, да, специалисты, это те, которые обладают такими навыками, как креативное мышление, а это фактически критическое, да, мышление, навыки коммуникации, навыки лидерства. То есть вот эти навыки сегодня абсолютно нужны. А как мы можем развивать эти навыки? Эти навыки нужно развивать не со школы, эти навыки нужно развивать уже с детских садов. Поэтому если мы не будем, вот наша страна, Кыргызстан, если мы не будем ориентированы на развитие таких навыков в школе, то я думаю, что реформы будут половинчатые. И это вот сейчас и показывает. Очень много написано учебников, да, очень много чего вот это делается, вот вы сейчас перечислили. А фактически мы все еще обучаем наших детей по советской системе и методологии обучения.
Я бы тоже хотела добавить про факторы успеха в системе образования этих стран. Это прежде всего они по-другому стали подходить к отбору и подготовке педагогов. Это ключевая вещь в любой реформе образования. А если мы посмотрим сейчас, как у нас попадают в педагоги, у нас двойной негативный отбор. Сначала самые слабые поступают на педагогический факультет, потом самые слабые из них идут в школу, потому что не устроились на другие рабочие места. Это та порочная схема, которая ты хоть как какую ни разработай концепцию реформы, она не будет реализована. Это все страны, которые повысили резко требования к поступлению на педагогические факультеты и изменили систему подготовки. И второе, там была проведена серьезная работа по тому, какие интеллектуальные функции воспитывает. Вот если мы возьмем на примере биологии, посмотрим, в Советском Союзе там основная задача была освоить таксономию. Что такое таксономия? Это система, построенная на формально-логических признаках. И тогда в Советском Союзе это была как бы важная вещь, что ей, она была нужна в той системе. Сейчас мы уже как минимум хорошо бы построить биологию, например, на сравнительных основах, которые позволяют в том числе вот эту критическую точку зрения вырабатывать. Но вот этого анализа, к сожалению, пока не проведено.
Позже я добавлю, я вот согласна с Мариной, вот у нас как-то в унисон относительно педагогов, да, действительно, это следующая проблема, да, вот мы как-то так поэтапно к этому идем, вот педагогами становятся действительно те, кто не смог себя реализовать, да, но ведь это наиболее важная, да, вот такая часть общества, мы воспитываем наше поколение, и я думаю, что вот здесь вот, скажем, чиновники, вот вы спрашивали, те, кто проводят эти реформы, они должны на это огромное внимание обратить. И нужно создать такие условия, чтобы эта профессия стала престижной. Потому что на самом деле это профессия для тех, у кого есть призвание, для пассионариев. Я знаю, что таких пассионариев у нас много, но они не идут в школы, потому что в школах очень маленькая заработная плата. Вот. И отношение к учителю у нас такое. Поэтому вот это следующее, что нужно... Мне кажется, здесь очень много разных задач нужно выполнять, помимо, конечно, финансирования, скажем, школы, нужно еще и поднимать престиж за счет рейтингования, скажем, педагогов и поощрения, правда же, педагогов, да, вот лучший педагог года, там, месяца, как в рамках школы, так и в рамках государства. Вот этого у нас, к сожалению, абсолютно не делается, а это очень важная часть.
Мне кажется, нужно добавить еще то, что кадровый состав в школах, он ведь еще и стареет. Сейчас 70% преподавателей, учителей в школах, это люди, которые проработали 30 и более лет.
Ну, сейчас уже, вы знаете, я бы не сказала.
Сейчас не такое соотношение.
Обновился сейчас достаточно и среднего возраста, и молодых преподавателей.
Но, тем не менее, их уровень ниже.
Их уровень ниже, потому что сама система, они входят в эту систему, да, и как бы они вот как бы адаптируются к этой вот устаревшей системе.
Подстраиваются.
Да.
Говоря о стандартизации образования, мне кажется, сейчас просто методология брошена на автономию, да, то есть каждая школа занимается своей методологией, например, лицей турецкий, У них своя методология, они занимаются своим образованием.
Либо частные, да, школы?
Либо частные школы, либо государственные школы. Даже есть случаи, когда государственные школы имеют разные методологии обучения. Хорошо ли это и что в конечном-то итоге скажется?
По моему мнению, это не страшно, что используются разные методологии обучения. Когда у тебя есть обозначенный, ясный и проверяемый стандарт...
Но нет стандартологии государственной.
Вот давайте я сейчас поговорю по поводу языковой образовательной области, в которой уже принят новые предметные стандарты по всем языкам. И, например, если мы возьмем там кыргызский язык и русский язык как второй, да, это когда учатся дети, для которых он не является родным, то там как бы появились четкие обозначения, привязанные к уровню владения языком, да, там закончил начальную школу, у тебя должен быть уровень, как в английском, A1. Там закончил 9 класс, у тебя есть вот такой уровень. Закончил среднюю школу полностью, у тебя уровень должен быть не ниже, чем B1. Да, если будет выше, то тоже хорошо, но ты вот B1. И мы уже понимаем, что этот ребенок, когда у него B1, он может идти и учиться на неродном для него языке, и, собственно, дальше задача.
То есть, мы сейчас говорим о пути Европы. Да. В частности, Европа, Америки.
Подожди, не только Европа, Сингапур,
да, Япония.
У нас принят новый стандарт по языкам, который построен именно таким образом. Он принят в прошлом году, в конце прошлого года. И он обеспечивает. А как учитель добьется, чтобы к концу начальной школы ребенок достиг A1 уровня? Это ведь как бы дело... Педагог — это дело творческое. И поэтому вот я считаю, что заботиться о стандартизации процесса в школе, это, знаете, сколько нужно надзирателей иметь? А вот когда вы по результату образования, это другая история. И все европейские как бы школы работают именно таким способом.
Поэтому подытоживая программу, буквально пару слов. Вопрос. Мы понимаем, что в системе образования нужны какие-то кардинальные изменения. Мы много говорили сейчас, и буквально... по несколько фраз. Каждый хотел бы услышать, что, на ваш взгляд, нужно кардинально менять, чтобы подрастающее поколение получало достойное образование и в дальнейшем трудоустраивалось. Марин.
Тяжелый вопрос. Мне кажется, что нужно... Первое, что сейчас нужно остановиться и ничего нового, ни системного не привносить в школу, это первый шаг. А второй, вот как бы эту национальную дискуссию о целях, задачах и, собственно, что должно измениться, чего ждут от образования на новом уровне. Вот это вот две вещи, которые, если мы сейчас пройдем, то тогда и как и Россия, например, вот Россия и Казахстан очень сильно двинулись в последнее время, тоже во всех рейтингах. Они много изменений принесли. Но нужно понимать, что мы, конечно, страна с небольшим финансовым потенциалом, но с неплохим интеллектуальным.
Айнура, что вы думаете?
Ну вот, в принципе, последнее предложение Марины как раз предопределило мое, так сказать, мой ключевой посыл о том, что нам все-таки нужно повернуться к нашим детям. Ну, под ними, я понимаю, и детишек в детских садах, и детей в школе, в вузах. И они должны стать в центре, собственно, реформы образования. То есть я все-таки считаю, что сегодня вот это огромный минус для нашей реформы, это то, что мы не воспитали сегодня, за исключением, там, скажем, вузов с иностранным элементом, как АУЦА и так далее, мы не воспитали критически мыслящих личностей. Мы их не воспитали. Школа до сих пор работает на то, чтобы дать им, скажем, усвоить определенную информацию. Это первое. Второе, нужно все-таки, как я говорила, начинать эту методологическую реформу. Вот. И, конечно, ее лелеять, взращивать, да, то есть это долгосрочная задача, ее нужно делать. Вот если вот эти вот мы задачи вместе начнем решать, я думаю, что мы будем двигаться в таком нормальном направлении.
Буквально минуту. Я хотела сказать, что, безусловно, критичная система образования, но количество молодых людей, которые вышли вот уже за эти 20 лет из системы образования и, вопреки ей, получили неплохое образование, хорошо выполняют свою профессиональную деятельность и так далее, оно свидетельствует о том, что все-таки это преодолимые вещи. И,
ну, не нужно забывать, что это еще и личные качества.
Это личные качества. Я про это, что иногда это образование качества. Случается вопреки системе, и у нас это довольно часто.
Хорошо, я напомню, что у нас в гостях сегодня были директор КАФ, консультант по карьерному образованию Айнура Чулпункулова и член общественного экспертного совета при президенте Кыргызстана по вопросам развития образования Марина Глушкова. Спасибо. В студии был Адилят Бектурсунов.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттык». «Азаттык радиосы».